Мы продолжим. Теплая зима плюс пандемия – две основные причины резкого спада на спрос на газ в мире. В годовом выражении потребление топлива снизится на 4%, то есть на 150 миллиардов кубометров. Это все подсчеты Международного энергетического агентства.
И это самое крупнейшее в истории падение спроса. Вспоминается, что в кризисные времена, как правило, выручал Китай, наращивая потребление газа, нефти, угля и так далее. Однако в этот раз коронавирусный кризис подкосил буквально всех. С одной стороны, спасибо, что не на 20 или там 10%, да, снижение спроса.
Правда, при этом не стоит забывать про прогнозы второй волны COVID-19, но и без нее рынки природного газа переживают сильную корректировку запросов на продажу, а отсюда исторически низкие биржевые цены.
Но в российском «Газпроме» на ситуацию смотрят умеренно оптимистично. Мол, эта ситуация компании на руку, она будет способствовать вытеснению американского сжиженного природного газа из Европы и Азии.
Как будет развиваться ситуация? Какие прогнозы можно дать сейчас? Эти и другие вопросы обсудим прямо сейчас. Старший аналитик Grand Capital Владимир Рожанковский с нами на связи. Владимир Юрьевич, приветствую вас.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер, здравствуйте.
Владимир Юрьевич, а какие страны-добытчики газа пострадают из-за спада спроса сильнее всего? И какие факторы при этом будут играть ключевую роль?
Ну, слушайте, на самом деле стран, которые действительно экспортируют газ, их не так много. Ну, Россия, естественно, мы номер один.
Да.
США номер два. Есть такая страна, как Катар, Ливия. Вот. Практически пропорционально все пострадают, но, как всегда, у России выигрышное ценообразование. Именно по этой причине мы смогли пережить кризис 2014 года. Себестоимость добычи низкая, газ трубопроводный. Сжижать его и разжижать нет необходимости, поскольку он доставляется по трубам. Это колоссальная экономия затрат. Но в целом, конечно, веселого ничего нет, потому что тарифы упали приблизительно в 10 раз по сравнению с 2013 годом. И, конечно, веселого тут, что называется, мало. Но общая ситуация, она как выглядит? Она выглядит таким образом, что с рынка уходят сланцевые производители и нефти, и газа.
В основном американские, я так понимаю.
А где у нас еще сланцевые?
Да.
Нет, кроме США, этих сланцевых практически
в России тоже сланцевые добывают и газ, и нефть.
Ну, может быть, еще Канаду можно упомянуть. Ну, как бы Северная Америка в любом случае. Вот я сейчас делал обзор, анализ. Вот такой компании, как Chesapeake Energy, это крупнейший сланцевый производитель США, они добывают как сланцевую нефть, так и сланцевый газ. Они подали на защиту от кредиторов. Статья 11, банкротство. Вот отскок нефти, который произошел сейчас на рынках, он никоим образом не поменял их мнение, они продолжают настаивать на отсрочке по текущей выплате процентов в июне. И все это, в общем-то, пахнет, честно говоря, керосином в переносном смысле. А может, и в прямом. Вот. То есть, собственно говоря, вот вопрос сейчас заключается в том, что львиная доля избытка предложения как нефти, так и газа, ну, в сжиженной форме в последнем случае, она исходила из Штатов. Потому что, в нашем восточном полушарии, в принципе, традиционные поставщики, то есть газ Россия плюс нефть Саудовская Аравия, Персидский залив в основном, плюс север Африки. Ничего нового за последние там несколько лет здесь не происходило, и поэтому, в принципе, баланс спрос-предложения, он был более или менее стабилен, до наступления коронавируса. Потому что коронавирус, конечно, спутал все карты, и сейчас сложно что-то прогнозировать. Все упирается в продолжительность и в прогнозы относительно будет или не будет вторая волна. Поэтому я тоже не буду здесь прогнозировать. Но смысл в том, что Дональд Трамп в 2016 году сказал, что отныне США будут крупнейшим нефтеэкспортером в мире. И вот, собственно говоря, с этого началось, потому что была некая лихорадка такая, Америка всячески поощрялась сланцевая добыча, как нефти и газа. Объемы выросли на 45%, до 155% в некоторых случаях, я имею в виду нефть и газ. соответственно, этот избыток нужно было куда-то поставлять. Ну и вот в связи с коронавирусом и с отсутствием свободных танкеров и отсутствием длинномагистральных заказов нефти и газа, вот этот объем колоссальный, он сейчас скопился в западном полушарии, тут еще и Мексика собирается из ОПЕК выходить, и поэтому пока не уйдут с рынка сланцевые производители, а, по-моему, там уже все предопределено, там вариантов, в принципе, никаких нету. Если уже Чизапик крупнейший уйдет с рынка, то, скорее всего, на этом, ну, как бы эту страницу можно будет перелистывать.
Владимир Юрьевич, скажите, да. А вот не, может быть, был бы смысл собраться всем странам-добытчикам газа, по примеру нефтедобытчиков, так, и создать некий такой союз для того, чтобы...
Ну, это же уже 5 лет об этом постоянно.
Так инициатор... а не настала ли пора, когда вот уже все, пора бы как бы этот шлагбаум-то закрыть, и все, вот те люди, которые пришли, вышли. Нет, ребят, давайте сядем и договоримся, нет?
Слушайте, ну вот это как бы специфика вот этих всех межстрановых переговоров. Вот сколько времени в Давосе обсуждали автономную, ну, кредитную и денежную единицу? Ничего не договорились. После кризиса 2008 года в течение 3 или 4 лет в Давосе активно обсуждали европейскую независимость финансовую. Ничего не смогли сделать, потому что каждый тянул на себя. Китай создал какой-то банк, этот банк не пошел, потому что его никто не поддержал. То же самое и с газовым ОПЕКом. Катар тоже 5 уже постоянно поднимает вопрос о создании газового ОПЕКа. Катару эта тема очень интересна. России, в принципе, эта тема интересна, но, видите, Россия даже не примкнула к ОПЕК, потому что в России своя логистика нефтяных поставок. Мы в основном поставляем нефть по нефтепроводам, в отличие от всех остальных наций, которые нефть экспортируют танкерами. В этом наше отличие. И то же самое с газом. Мы не сжижаем, не разжижаем газ, поэтому с точки зрения газового картеля прямых интересов у России нет. Нам интересно подписывать долгосрочные контракты на поставку газопроводного газа. Это да. Но в остальном мы себя пока еще не зарекомендовали как держава, производящая сжиженный газ. Хотя, в принципе, это было бы неплохо, если бы мы это направление развивали.
Ну, какие-то подвижки уже есть, и продаем даже периодически даже медленно газ в Америку.
Я думаю, ну, капля в море, конечно, наши потребители находятся на востоке сжиженного газа. Это Япония. У нас нету газопроводов с Японии. Это Южная Корея. Это растущие динамично страны Юго-Восточной Азии, такие как Вьетнам, Малайзия и так далее. Поэтому здесь, конечно, будет большая драка за рынок, но мы пока не готовы, потому что мы по-прежнему в основном занимаемся газопроводами. И, ну и ничего плохого не хочу сказать, но «Сила Сибири» — это еще один проект газопровода. Из-за того, что Россия имеет другую логистику по экспорту газа, наверное, ей не очень интересно общие какие-то интересы с другими газопроизводящими странами. Потому что Катар – это сжиженный газ в основном, США – это газ для внутреннего пользования, плюс, опять же, сжиженный газ на экспорт. И тут не вполне понятно, как вот в этом квартете, как бы у Андрея, да, Крылова, вот как это, кто здесь, какую партию-то...
То куда тянет. Владимир Ильич, если вкратце, в завершении, есть какие-нибудь предпосылки для благоприятного развития ситуации, для восстановления рынка? Вы немножечко об этом сказали, но там туч-то сгущали, можно сказать. Вот что-то позитивное, что-то конструктивное есть сейчас?
Смотрите, рынок газа, на самом деле, он очень сильно скоррелирован с рынком нефти. Он немножко запаздывает приблизительно на полгода, то есть после восстановления цен на нефть нужно еще полгода для того, чтобы начались восстанавливаться контрактные цены на газ. Вот. В свою очередь, ситуацию на рынке нефти проще прогнозировать, поскольку там вся статистика, она налицо, ее никто не скрывает. Есть конкретные объемы, какие компании сколько добывают и кому придется уйти с рынка. Поэтому общая ситуация такова. Сейчас, в принципе, все здравомыслящие аналитики по нефтегазовому сектору я знаю, что нас слушают очень достойные люди, которые и в России тоже эту аналитику предоставляют, и которые часто, ну, появляются и на радио, и в СМИ, и на телевидении. Так вот, я думаю, что они согласятся со мной, что сейчас просто всем нужно спокойно дождаться, когда все сланцевые производители американские подадут на банкротство. Ну, вернее, после чиза пика это уже не очень интересно будет, нам останутся какие-то мелкие, ну, может быть, еще Occidental. Ну, в принципе, он тоже как бы на очереди. И вот после этого очищения дальше начнет действительно нефть расти, и это будет не тот рост, который мы сейчас видим. $5 вверх, 6 вниз. А это будет более или менее поступательный рост. Цена на нефть справедливая должна быть в районе 50. При этой цене более или менее все производители, ну, остаются в небольшой, пусть, но в прибыли. Россия чуть больше, другие страны чуть меньше, там, например, Мексика. Но, тем не менее, ниже 50, это, что называется, вообще не разговор.
Владимир Юрьевич, времени, увы, совсем поджимать. Спасибо вам большое за комментарий. Владимир Рожанковский, старший аналитик Grand Capital, ну вот практически по полочкам рассказал вообще все с этим рынком газа и на сейчас, и на ближайшую перспективу.